Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем из Слова Божия Деяния апостолов, 2 глава, последние два стиха. Деяния апостолов, 2 глава, 46-47 стихи. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно предлагал спасаемых к церкви. Аминь». Это день рождения церкви, это вот день Пятидесятницы, непосредственно в год, когда Христос воскрес и вознесся. Через 10 дней Дух Святой дал свою силу ученикам, и они внесли служение. Это необычное служение положило начало церкви. Первоапостольская церковь родилась именно в этот день. И мы читаем, что около 3000 человек приняли крещение, и формировалась первая церковь. Пройдя многие-многие столетия, некоторые богословы пытались объяснить то, что Бог отвернулся от евреев, что они убили Христа и отвернулся, и они больше не избранный народ. Это абсолютно не соответствует ни библейским повествованиям, ни истине. Потому что первая церковь, это было абсолютно из евреев. Они были в Иерусалиме, они были на празднике. Это были евреи, которые были свидетели убийства Христа. Они были свидетелями того, что Христос воскрес. Они все эти видели. Они пережили это все. И вот прошло 50 дней, и вот они вот здесь, и они слышат проповедь Евангелия и действия Духа Святого, и знамение, необыкновенное знамение. Сегодня утром мы рассуждения были в машине, пока ехали с сыном о Вавилоне. Так, что есть разные как бы, представления, и разные сейчас снимают ролики о Вавилоне, о последнем времени, о апокалипсисе, об Армагеддоне, и везде Вавилон, и все путается. Какой-то Вавилон, который башня была, Христос с неба спустился с огнем и уничтожил, и разрушил эту башню. Но мы не читаем Библии такого. Потому что все перемешивается. А Вавилон – это место, где Бог, люди объединились не исполнять волю Божию. И мы видим в Библии многократно этот термин используется к тому, что если люди объединяются против Бога, против исполнения воли Божией, это уже возникновение понятия Вавилона. И если есть Вавилон, туда придет Господь, и что сделает? Будет смешать языки. Но совершенно другое. Бог изобрел эти языки. И языки, которые на земле существуют, более 2000, и если наречиями намного больше, это изобретение самого Господа. Сам Господь спустился и создал это. Он сотворил языки. Хотя это была цель, что делать? Их рассеять. Но своему изобретению Бог очень интересно подходил. Это каждый изобретатель так. Если что-то изобретаешь, ты ценишь это, ты дорожишь этим. И Бог использовал свои изобретения. С каждым поговорил на его языке. То есть множество языков использовал Бог. Есть люди, которые сегодня запрещают на каких-то языках говорить. Разве это по воле Божией? Нет. Бог наоборот, создавая языки, самая как бы уникальность этих людей, народов, этносов, с ними говорит на одном языке. И сегодня утром было уже упомянуто, что в России движение, евангельское движение, вообще как бы... расцвете христианства, понимание всеобщее, поиски Бога, как-то как раз как бы сопровождалось тем, что возникли идеи перевести Библию на русский язык. Оказывается, когда Александр I в день своего покаяния, когда его друг ему прочитал псалом, и было письмо от Наполеона, что «сдайся», он закрылся, потому что до этого... Его друг Голицын открыл псалом и прочитал, что нечестивые на этой земле не будут, что Бог защитит, что Бог изгонит. И говорит, как это? Это Бог сказал. Они оба были воспитаны совершенно атеистами, им не нужно было бы ни Бог, ничего, они жили очень как бы расслабленной жизнью. Были войны, были победы, были поражения, и обычной жизнью жили. Но здесь впервые столкнулся Александр с тем, что есть Бог. И когда он хотел это прочитать, пришел себе домой, как бы дворец, искал по всему дворцу хоть одно Евангелие или Псалтирь, он не нашел на русском языке. Он был удивлен, что есть на чувашском языке, есть на армянском, есть на каких-то еще языках, которые населяют Россию тогдашнюю. Но на русском ничего нет. Старославянский, который он с трудом понимал. А его друг ему предлагал, прочитал на французском. И по всему дворцу он отыскал, во всей библиотеке, и ни одного листа не было на русском, ничего, ни одного фрагмента из Библии. И нашел только у жены в спальном его Библию на французском языке, где упоянием почитал этот псалом. Потом, когда он был на службе и услышал этот псалом на древнеславянском языке, он начинал понимать, о чем идет речь, потому что уже текст знал. И это служило ему глубокому покаянию. После этого псалма он как раз закрылся, и историки пишут, что, вероятно, он молился, потому что он утром вышел другим и сказал, что «я не подпишу». Я умру последним солдатом, но позорно не подпишу. Это как раз протолкнуло, что в 1813 году, в январе, когда уже ни одного врага не было на русской территории, за границей уже все были. Вместо того, чтобы собрать военный совет, вместо того, чтобы говорить, какие войска, деньги вложить в пушки, пули, порох, он свои личные деньги, огромную сумму, ставит 13 января и создает Российское библейское общество одной важной целью. Так написано. Для перевода Библии на русский язык для семейного чтения. В одном предложении. Так конкретно он формировал цель создания этой организации. И удивительно, что когда Александр не стал, потом были декабристы, у этих декабристов были уже Евангелия. Впоследствии мы знаем, что Достоевский получает подарок от умирающего жены декабристки. Это Евангелие тогдашние были. Вот такая история, очень удивительно. Потом появились книгоноши, потом Слово Божие развивалось, и люди, прочитав Слово Божие, обратились к Господу. Да, в России это вот именно так. Это распространение Слова Божия. Если Первоапостольская Церковь через такое чудо произошло, то здесь такое чудо произошло, что император покаялся. Император покаялся и оценил смысл. И вместо того, чтобы пушки заготавливать, чтобы войну закончить, так? Он обратился к Господу. Господь нам дал эту победу, и он продолжит с нами дальше побеждать. А его слово должно быть в каждой семье. Он видел будущее. Он действительно стал правителем. Он поручил войну своим генералам, Кутузову, а он сам занимался вот именно этим, хотя был императором. Удивительно. Здесь такое чудо, такое развитие. И это важно, чтобы в этих обстоятельствах мы рассмотрели, рождается новозаветная церковь тогда. И сегодня, 140 лет мы отмечаем нашей церкви, так? При рождении наша церковь была одна, там были книгоноши, были сложные, потом гонения при царе, потом при коммунистах, потом 10 лет безбожие, 29-39 годы, абсолютно страшно безбожие. Это все было, это все церковь прошла, так? Сажали людей, служителей, разрушали. Это все было. Но сегодня другое время. Но задача церкви остается одной и той же. Не меняется. Как живой организм, как тело Христово, его функции не меняются. Могут формы меняться, могут гонения меняться. Сегодня гонения у нас совершенно другого типа. Нет откровений, чтобы служителей сажали. Но сегодня наша толерантность есть. Мы допускаем вот так, допускаем так. удивительно, что в некоторых духовных семинариях начинают учить разные подходы. Вот такие богословские, такая богословская школа учит вот так, вот эта богословская школа учит так. И начинают разные молодым служителям учить, вместо того, чтобы их практически учить придерживаться Слова Божия конкретного в жизненных ситуациях. Здесь удивительная тайна есть, смотрите. «И каждый день единодушно пребывали в храме», то есть единодушно в богослужении. «Преломляя по домам хлеб, принимая пищу, веселье в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Ни одно слово в этом не простое и не праздное. Все это необходимо. И важно, что вот эта вот первоапостольская церковь при рождении, как здоровая церковь, еще никакой ереси не было, никаких как бы мешающих обстоятельств не было. Не было никакого как человека, который путал, какие-то притязания имел. Нет, все абсолютно было в чистоте, и Бог поставил как руководство в это время апостолов. Апостолов, и через них, через много чудес, так, был страх Господний. И тогда мы читаем, что Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Да, задача церкви не меняется, потому что Иисус этим же ученикам в день своего вознесения сказал, дал великое поручение. «Итак, идите, научите все народы». Это Евангелие от Матфея, 28 глава. «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Если так посмотреть, так задача, почему я начал говорить о Библии на русском языке? Потому что вот в день рождения Первоапостольской Церкви не было задачи объяснить, что такое жертва. Не было задачи, чтобы объяснить, что такое Пасха. Не было задачи, чтобы объяснить, что такое единый Бог. Не было этих задач, потому что это все были евреи, и они пришли в религиозный праздник. Они и так уже все слово знают. Совершенно другое дело среди язычников. Потому что язычникам еще надо объяснить все это, эту систему, чтобы они отошли от своего многобожия, от своих языческих представлений небесного, вечного, и земного, и телесного, и плотского, и духовного. Для еврейского народа не нужно было это объяснять. Вот они сказали, вот апостол Петр и говорит, вот так было написано, пророчество. Вот вы пророчество видите, они это все знают, им не надо объяснять, что такое пророчество. Им не надо объяснять, кто такой был Авраам. Им не надо было сказать, что такое Моисей. Им не надо было объяснять, что такое Пасха, что такое искупительная жертва, почему кровь на косяках, почему Пасху празднуют. Не надо было это объяснять, они все это знали. А вот язычникам надо объяснять чрезмерно много. Поэтому для евангелизации язычников чрезвычайно важно, чтобы Слово Божие было доступно на их языке. Это было как раз проявлено Духом Святым день Пятидесятницы. Хотя эти люди были евреи или прозелиты, но они услышали на языке, на котором они родились. Во-первых, это понятно. Во-вторых, надо знакомиться. Поэтому чрезвычайно важно. И задача церкви в последнее время сейчас, так, по отношению того, как мы родились как церковь, задача не меняется. Это евангелизация. Это важно, что сегодняшний народ познакомился с Словом Божьим. И как тогда, как первоапостольской церкви, сейчас русского, российского общества достаточно грамотно, достаточно образованно. И большинство людей косвенно или прямо знают, что существует Библия. И как-никак они знакомы с библейскими текстами. И кто хочет, он знает, ищет, понимает. Но чрезвычайно важное место становится Слово Божие. И наша вера в поисках каких-то истолкований пророчества, в поисках того, чтобы вычислять время, в поисках того, чтобы мы как-то говорили, вот эта война этим кончится, это начнется, это не дело церкви. А дело церкви очень простое. продолжать великое поручение. Но еще тайна здесь есть. Смотрите, что они были любви у всего народа. Это очень важно. Портрет христианина – это наша жизнь. Где бы мы ни находились, как бы мы ни жили, чтобы вокруг нас благословением, благодатью Господа создавалась именно эта атмосфера любви, чтобы от нас исходила любовь Божия. И если как бы в оригинале пытаться почитать вот это великое поручение, «Итак, идите, научите все народы», оно немножко звучит так, это как бы более другой перевод, означает «идите и создавайте», не просто научите, а ученичествуйте. То есть создавайте такую среду, где, попадая человек, стал бы учеником Христа. То есть не просто научите, так? Можно научить, на улице поймать кого-то и научить его. А здесь это говорится о том, что создавать такую атмосферу, что, попадая вот рядом с тобой живущий человек в эту атмосферу, пожелал бы стать учеником Христа. Тогда ему расскажите все, что я вас научил. Вот тогда начинает возможность. Человек должен сначала захотеть. То есть человек должен посмотреть, что в моем языческом мире плохо, нет ответа на вопросы, нет счастья. А вот почему-то у тебя отличается. В трудную минуту ты все равно у тебя есть надежда. Как бы ни было, у вас есть надежда. В чем секрет? Вот именно этот секрет открылся Александру Первому, что у него не было надежды, в своем атеистическом представлении не было выхода, и он не знал, что делать. И когда он прочитал псалом, когда друг его Голицын объяснил смысл этого псалма, он уверовал и разрешилось, он узнал. И в результате Бог через эту войну, через это все событие, как бы смотрим, война и так далее, но Бог через именно этого человека, через именно это обстоятельство, что он должен подписаться или не подписаться капитуляцию, проходя вот эти минуты, Бог открыл двери, чтобы сделать перевод Библии на русский язык, который служит до сегодняшнего дня основанием для знакомства воли Божией на родном языке, на этой большой стране. Благослови Господь, чтобы мы сохранили именно это, сохранили наше призвание быть христианином и жить любви у народа благословением Божиим. И, исполняя волю Божию, Господь будет предлагать спасаемых к церкви. Аминь.